Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 11 сентября 2021 года. Души мужские и женские. Вопрос. Что значит прилепиться к Творцу и в то же время быть его партнером? Ответ. Прилепиться к Творцу – это значит прилепиться к Нему в полном слиянии, в полном подобии, в полном осознании и понимании. Я самостоятелен, и в то же время именно благодаря самостоятельности, благодаря тому, что я такой же, как Он, я прилепляюсь к Нему. При этом я представляю собой женскую часть, а Творец – мужскую. Все мы вместе, мужчины и женщины, представляем собой женскую часть относительно Творца. Реплика. То есть женщины могут этим гордиться? Ответ. Женщина является сутью творения больше, чем мужчина, и обладает большей возможностью выявления природы относительно высшей силы. А в мужчине есть больше от Творца, большая самостоятельность в действии, чем у женщины. Поэтому в нашем мире мы находимся в состоянии, когда в дополнении друг к другу можем достичь такого выявления своей природы, когда вместе образуем единицу, подобную Творцу. В итоге все мужские и женские души соединятся и станут представлять собой одну единую душу, которая относительно Творца все равно, как женская душа. Вопрос. А внутри одного человека тоже существует женское и мужское? Ответ. Конечно, и в каждом человеке, и между мужчинами, и между женщинами есть разные сочетания. И всегда мужская основа относительно женской более превалирующая в степени отдачи. При этом относительно одного я могу выступать как женское начало, а относительно другого как мужское начало. Например, относительно высшего я женское начало, относительно низшего, допустим, ученика, я мужское начало и так далее. Это все лишь ступени. Из телевизионной программы «Сила книги Зор» номер 19.
Радиоверсия.
Завоевать Хеврон. «И благословил его Иошуа, и дал в надел Калееву, сыну Ефуне, Хеврон. Поэтому достался Хеврон Калееву, сыну Ефуне, кенезийцу, в надел до сего дня, за то, что он в точности следовал Господу Богу Израиля. И земля успокоилась от войны». Пророки, книга Иошуа. Вопрос. Хеврон, пожалуй, самое неспокойное место на земле. Что есть в нем? Исторически это первая столица царя Давида, второй по святости город после Иерусалима. Там находится пещера патриархов, где похоронены наши праотцы. Но почему это такое неспокойное место? Ответ. Потому что именно за это место символически ведется борьба между Израилем и всем остальным миром. Ведь все хотят связи с Творцом. Связь с Творцом идет через праотцов. Таким образом, именно Хеврон является той точкой, которая связывает с ним любой народ. Адам и Хава, Авраам и Сара – все они являются серьезными скрепами между Творцом и человеком, если только он как бы завоюет Хеврон. Но завоюет с точки зрения соединения с ним, хотя бы внешнего соединения, как считают все неверно понимающие связь с Творцом. Если мы станем там властвовать, то это место будет нашим. Они не понимают, что только внутреннее объединение, которое достигается подъемом над эгоизмом, дает эту связь. Поэтому столько лет, сколько стоит Хеврон, а он существовал еще до того, как туда вошел народ Израиля, за него идет борьба. И турки, и крестоносцы, и арабы – все хотели и Иерусалим, и Хеврон. Вопрос. Вы тоже бывали в Хевроне? Каково ваше ощущение от этого места? Ответ. Абсолютной пустоты. Можно сказать, отчасти есть какая-то связь, но это чувство очень расплывчатое. Единственное ощущение, которое есть и было, возникает на могиле Раби Шимона. Я видел это даже по Рабашу. Там действительно чувствовалось, что он физически близок к Творцу. Как это объяснить, я не знаю. А в остальных местах нет совершенно никаких ощущений. Ни у Стены Плача, ни в Хевроне. Хотя, когда Рабаш спросил Бальсулама, для чего ты ездил в Хеврон, тот ответил, потому что сказано, что человек должен пытаться достичь уровня своих предков. Вопрос. Когда-нибудь в Хевроне будет мир? Ответ. Только лишь когда мы покончим со всеми своими неисправленными желаниями. из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 9 августа 2021 года.
Радиоверсия.
Заблуждение философии. Реплика. Вы говорите, что Кабале примерно 4500 лет, а историки и философы говорят, что намного меньше. Ответ. Дело в том, что у философии нет ничего, что можно было бы поставить на проверку опытом. И поэтому каждое поколение переписывает новую философию, а то, что было, складывается в ящик. Никто в итоге этим не пользуется. Я встречался со многими специалистами, в частности с профессором Даниэлем Мэттом, который перевел на английский книгу «Зор» специальным академическим языком. Он преподавал в университете Беркли в Калифорнии. Мы вместе давали лекции, а до этого много беседовали, и я его спросил: «Почему вы утверждаете, что Зоар написан в 11 веке Моше де Леоном?» Он ответил: «Из описаний в книге Зоар нам кажется, что речь в ней идет о природе Северной Испании. Эти луга, эти холмы. А разве в Израиле, в Галилее нет таких лугов и холмов?» «Ну, так нам кажется». И это несмотря на то, что в самой книге Зоар неоднократно описывается, как рабби Шимон бар-Йохай сидел со своими учениками и писал эту книгу, как один ученик задавал вопрос, потом второй, третий и так далее. В ней нет ни одной страницы, где бы не упоминалось, как ученики рабби Шимона обсуждали между собой все эти вопросы и тут же записывали ответы на них. Из этого и сложилась книга. А профессор Мэтт считал, что рабби Моше де Леон специально так написал, чтобы скрыть свое авторство. Непонятно зачем. Я думаю, что у философии есть несколько задетая гордость, ведь по сравнению с Кабалой она действительно ничего не стоит, потому что оперирует чисто фантастическими, недоказуемыми, не имеющими под собой никакого основания категориями. Но ничего не сделаешь, и этому есть место в нашем человечестве. Из телевизионной программы «Крупным планом. Ищущие».
Радиоверсия.
Как перестать кормить злого волка в себе? Внутри каждого человека идет борьба злого волка с добрым. Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. Индийская мудрость. Вопрос. Почему все-таки два волка? И тот волк, и этот волк. Хищники внутри меня? Ответ. Да, потому что каждый из них стремится и очень серьезно к своей цели. И они противоположны, и они равны по силе. И только лишь направление их отлично друг от друга. Поэтому и нельзя сказать, какая из этих сил предпочтительнее. Вопрос. Мы в основном кормим злого волка? Ответ. Всегда. Вопрос. Как переключиться на кормление доброго волка? Ответ. Надо осознать, что злого волка ты кормишь для того, чтобы он впоследствии съел тебя же, а добрый волк – это тот, который будет тебя охранять преданно, всегда. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» от 5 августа 2021 года.
Радиоверсия.
Почему террор нас ничему не научил? 11 сентября 2001 года. Два пассажирских самолета, захваченных террористами, врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке. Третий самолет ударил в здание Пентагона. Четвертый не долетел до здания Капитолия, рухнул в Пенсильвании. 3000 человек погибли. Прошло 20 лет. Изменился ли мир с тех пор? Стало ли в нем более безопасно? Уверен, что нет. И сегодня угроза терроризма еще более велика. Ни американцы, ни весь остальной мир не сделали серьезных выводов. Каждая страна действует разрозненно, не принимая в расчет действия других. А с международным терроризмом можно справиться только тогда, когда налажено тесное взаимодействие и эффективная общая антитеррористическая атака на всех направлениях. К сожалению, мы ничему не научились, и мир снова и снова ощущает реальную угрозу террористических атак повсеместно. 20 лет назад я смотрел в прямом эфире, как самолеты врезались в башни, как здания рухнули. Через некоторое время я с грустью посетил место катастрофы, рядом с которым продолжала бурлить жизнь на Бродвее. Я наблюдал тогда и продолжаю следить за тем, как мир все это переживает. Мне совершенно очевидно, что люди и тогда, и сейчас не почувствовали, не восприняли этот удар как знак, намек, приглашение к объединению, чтобы сплотиться всем вместе против угрозы и противопоставить терроризму единство и сплоченность. Напротив, разные страны вступили в переговоры с террористами, потратили много денег и времени, чтобы как-то обезопасить себя, наладить отношения, и ничего не добились. В итоге человечество ничему не научилось и, конечно, получит еще много ударов. Не исключено при этом, что террористы используют и ядерное оружие, причем в очень чувствительных для всего мира местах, таких как Суэцкий канал, например. Когда последствия почувствуют на себе все, весь мир, сейчас не обязательно взрывать что-то в Америке, чтобы страхом были охвачены все. Почему мы ничему не учимся? Потому что наши деньги и наша власть не входят в круг ценностей, на которые опираются террористы. Мне понятны действия талибов. Они опираются на свою религию и традиции фундаментализма. Они никогда не примут западный образ жизни, который им навязывали. Талибан еще переживет США, так как опирается на идеологический фундамент и волю народа. За это исламские фундаменталисты готовы умирать, устранять внутренние противоречия и распространять свои ценности во всем мире. А что при этом происходит в так называемом цивилизованном мире? Например, в Израиле люди игнорируют решения специалистов и правительства в отношении того, как себя вести в условиях опасности распространения коронавируса. Люди относятся к этой опасности так же пренебрежительно, как и к терроризму. Сидят в кафе, гуляют, путешествуют, делают все, что им нравится. И раз мы не учимся, то лучше точно не станет. Видимо, мы еще не получили такие удары, которые бы нас чему-то научили. Мир проявляет свою слабость по отношению к террористам. Террористы получают поддержку, деньги, оружие и при этом не собираются тихо сидеть на своих базах. Разные страны, в том числе США, пытаются использовать террористов в своих интересах. И террористы существуют благодаря такой поддержке. Они ни в чем не нуждаются, и совершенно не очевидно, что они останутся подконтрольными своим покровителям надолго. Это подтверждают последние события в Ираке, Сирии и особенно ярко в Афганистане. Американцы поначалу, сразу после теракта в Нью-Йорке, решительно воспользовались поводом необходимости борьбы с терроризмом. Силовые структуры получили беспрецедентные возможности и полномочия внутри страны и по всему миру. Вооруженные силы США были введены в Ирак, Сирию, Афганистан. Расширялось военное присутствие на всех континентах. Были потрачены триллионы долларов на собственные военные расходы и на создание армий, спецслужбы, госаппарата дружественных государств. Сначала это делалось под флагом борьбы с терроризмом, а потом все больше ради внедрения так называемых демократических ценностей. Что мы имеем в итоге? Да, нам показали, что ликвидирован злостный террорист Усама бен Ладен. Это стоило многих лет работы спецслужбы и десятков миллиардов долларов. Но за это время появились сотни и тысячи новых террористов, способных совершать еще более изощренные террористические операции. Вся эта борьба оказалась изматывающей самих себя, неэффективной, сверхзатратной, приведшей лишь к бахвальству и показухе, да еще и к небывалой коррупции. Самая свежая иллюстрация беспомощности в борьбе с терроризмом – вывод американских военных из Афганистана. Чего американцы добились в Афганистане? По сути, вместо того, чтобы ликвидировать террористическую угрозу, они сами способствовали появлению целого террористического государства. Оставили им оружие, вложили огромные деньги в создание военной инфраструктуры. В течение считанных недель Талибан взял под контроль огромную страну. Сегодня с запрещенными талибами в открытую ведут переговоры на уровне государств и правительств. Талибы при этом уверенно заявляют, что не представляют угрозы своим соседям, но мы хорошо знаем, чего на самом деле стоят такие обещания. Последние события в Афганистане показывают, что Америка погрязла во внутренних проблемах и не сможет по-прежнему доминировать в мире. Многие считают, что следующей сверхдержавой станет Китай, но мне пока непонятна их идеология по отношению к миру. Они не могут предъявить миру свой глобальный проект в качестве лидера, за которым последуют все. Чего они добиваются? Их попытки доминировать экономически и технологически на глобальный проект не тянут. Нужны более весомые причины, чтобы стать лидером мирового развития. Думаю, что Китай еще почувствует свою зависимость от остального мира. Путь в будущее. Правильный путь в будущее лежит не в плоскости экономики или технологии. Единственный необходимый по-настоящему глобальный проект, в котором нуждается мир, это не однополярный или даже не многополярный мир, где доминируют сила, власть, деньги или технологии. Мир из полярного должен стать круглым. В таком мире отношения между людьми, странами, континентами должны строиться на законах, основанных не на эгоистических интересах отдельных групп, а на понимании единства всего человечества, которое сталкивается с глобальными вызовами. На эти вызовы можно ответить только будучи сплоченными, ощущая себя и каждого человека частичками одного целого, единого человечества. Эта идея должна быть положена в основу воспитания всех людей и всего общества. Нет для нас более важной задачи.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.